Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Русское духовенство. Передача из цикла Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». «Русский человек», — писал Виссарион Белинский в своем знаменитом письме Гоголю, «произносит имя Божие, почесывая задницу». И подобное суждение как будто бы подкрепляется многочисленными пословицами и поговорками, вроде того, что встретить попа на улице – плохая примета. Да и случайна ли та легкость, с которой большевикам удалось исключить церковь из общественной жизни? Заметим в скобках, что портреты Ленина, Троцкого и Розы Люксембург в избах быстро повисли рядом со старыми иконами. Высокое православие, тем не менее, было живо. Оно не отвечало на критику и насмешки. Смирение оставалось важнейшим правилом. «Русское духовенство» ведет программу Анатолий Стрелиной. Впервые в эфире 8 октября 2000 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона Анатолий Стрелин, и в течение всего радиочаса будет передача о русском духовенстве из цикла Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». «Русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу», объяснял Белинский Гоголю. Знаменитая цитата легко подкрепляется пословицами и приметами. «Встретить попа на улице» – плохая примета, впрочем, не только у русских. Народным атеизмом объясняли легкость, с которой большевикам удалось исключить церковь из общественной жизни. Правда, в деревнях портреты Ленина, Троцкого и Розы Люксембург стояли рядом с иконами. Надо сохранить тело Ильича. Ударишься в оппозицию, пойдешь к телу Ильича и станешь опять на правильный путь. Говорили рабочие у гроба Ленина. Высокое православие, тем не менее, было живо. Оно не отвечало на критику и насмешки. Смирение оставалось важнейшим правилом. Первые святые русской церкви, князья Борис и Глеб, были канонизированы за то, что безропотно дали себя убить. Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу о русском духовенстве. Если не считать венгров, россияне были обращены в христианство последними в Европе. Князь Владимир со своим двором, а за ними и вся дружина, получили крещение от греческих священников. Историк Владимир Петрухин.
Сразу после крещения Руси, уже в момент крещения Руси, этот акт, акт просвещения того народа, который оказывался на краю ойкумены, крайнего народа северных варваров, воспринимался как акт завершения христианской истории вообще. Это был последний народ, которому стала доступна благодать. Этот народ, русский народ, его князь, князь Владимир, в будущем Владимир Святой, воспринимали себя теперь как истинный богоизбранный народ, как работники 11-го часа. Владимир Святой, когда он крестил в Киеве Русь, строил там десятинную церковь, вел себя точно так же, как библейский царь Соломон. Он дал этой церкви, десятинной церкви, десятину, как было положено давать в древнем израильско-иудейском царстве налог на церковь. Он считал себя вторым Соломоном, Киев становился вторым Иерусалимом.
Михаил Бибиков, историк.
Когда Русь, еще Киевская Русь, унаследовала христианство из Византии, из рук греческого клира. Во главе церкви был поставлен митрополит, грек, естественно, и все основные позиции в церковной иерархии на Руси тоже занимали греки, ведь до монгольского завоевания из 22 митрополитов только два были не греки, остальные все были греки, соответственно, и все игумены естественно, большинство, основная часть игуменов в Назаре тоже были греками. Книги Священного Писания переводились с греческого на славянские языки, и через болгар, через сербов уже эти переводы были к тому времени готовы. Сказать, что к этому времени какие-то явные, очевидные, догматические были расхождения, скажем, между тем, что предлагала Константинопольская церковь, и тем, что предлагал бы Рим, вряд ли можно сказать. А вот система взаимоотношений церкви и государства, система вообще взгляда на мир, социальное устройство мира, образ мира, если хотите. Вот здесь, в этом, конечно, то, что пришло на Русь именно из Византии, а не откуда-нибудь еще, эта сторона культуры византийской принципы на Руси, это сыграло свою очень большую роль. Но прежде всего что? Монархический принцип. В центре всей системы мировидения византийца был император, вокруг которого к нему соотносились все остальные и чины, и простые люди, но он был в центре. Не было вот этой иерархической лестницы, которая была в Западной Европе.
Золотой век православия в России совпал с монгольским владычеством. Монголы предоставляли церкви защиту и освобождение от даний и податей в обмен на обещание молиться за хана и его семейство. 15 век – век расцвета русского православия и век заката и падения Византии. В 16 столетии Московия была уже единственным крупным царством в мире, где исповедовалось восточное христианство. Чем больше на него нападали католики и мусульмане, тем больше Москва замыкалась в себе и делалась все нетерпимее. Историк Андрей Юрганов.
В каком-то смысле и Византия перед нами виновата, потому что когда византийский патриарх в 1439 году заключил унию с католическим Западом, то он предал интересы православия. Исидор, который вернулся оттуда, из Западной Европы, русский митрополит, подписавший эту унию, был тотчас же схвачен, арестован и посажен в тюрьму. Ну а дальше-то что? Дальше-то как быть? Ведь получается, что мы без патриарха, мы без митрополита. То есть нас ставят в такие условия, когда нам нужно подумать прежде всего о себе, самим. И тогда выясняется, что собор русских иерархов может, способен избрать из своей среды нового митрополита. Но теперь уже церковь подчиняется организационно не Константинополю, а великому князю.
Современные историки в установлении патриаршества на Руси видят интригу Бориса Годунова. Правда, во Вселенской Православной Церкви Московская Патриархия получила только 5-е место. Зато первым русским патриархом стал преданный Годунову митрополит Иов. Историк Андрей Богданов.
Первый патриарх Иов был поставлен Годуновым исключительно для его, Годунова, удовлетворения личных интересов, то есть стремления к власти. Иов это прекрасно знал. Он верно служил Годунову, но потому что видел в Годунове правителя, который необходим в России. Но после всех ужасов опричнины, после совершенно бездарного, практически ничего не сделавшего царя Федора Иоанновича, при котором правил Годунов, Годунов действительно объективно был тем человеком, которого следовало видеть на престоле. Ну, несмотря на то, что он, конечно, выросший в опричнине человек, он не может измениться точно так же, как современные политики, выросшие, допустим, там где-то в ЦК. Они как не меняют политическую ориентацию внешне, где-то в глубине души не меняются. Годунов стал царем, он уничтожил всех, так сказать, своих конкурентов, убил или не убил царевича Дмитрия, это как бы неизвестно. И, в общем-то, умер своей смертью в то время, как его армия успешно громила вторгшиеся полки лжедмитрия. Иов который приложил все силы для того, чтобы Годунов сел на трон. И поддерживал затем всячески Годунова. И именно Иов возглавил пропаганду против Лжедмитрия и вообще всех вот этих идей самозванческих. Именно Иов хлебнул всех горестей гражданской войны. То есть все, что он хотел построить, ну, мощная держава, так сказать, мирное царство, процветающая торговля, богатая церковь, все было разрушено. Он объяснял, что Лжедмитрий – это ложный царь. И Лжедмитрий въехал на белом коне в Москву, и коня этого вели под усы практически все московские бояре, а предшествовало ему в полном составе православное духовенство. Иов остался единственным сторонником свергнутой династии Годуновых.
Церковные владыки не раз проявляли силу духа и жертвенный героизм. Митрополит Филипп воспротивился Ивану Грозному, за что был изгнан из Москвы и задушен. Патриарх Гермоген во время смуты поднимал народ против польской власти. Его уморили голодом в темнице. Но самым знаменитым патриархом остался в истории Никон, затеявший вместе с царем Алексеем Михайловичем церковную реформу, результатом которой стал раскол. Андрей Юрганов.
Алексей Михайлович и его окружение пытались преодолеть один непреодолимый, в сущности говоря, кризис. Дело в том, что как только выяснилось, что православный Восток имеет другую обрядовую символику, как только выяснилось, что, собственно, православие в обрядовом отношении разное, а этому придавалось огромное значение, под этим понималась сама вера христианская, значит, получалось, что веры разные, хотя называются православные, православная одна вера. Вот это обстоятельство очень удручало сознание Алексея Михайловича и его окружения. И, собственно, было два пути. Либо сказать, что Московское царство, оно богоспасаемо одно, а все остальные, как хотят, так пусть и спасаются. И тогда кризис будет иметь масштаб вселенский, тогда окажется, что раскол произошел в рамках всего мирового православия, или провести реформу, соединиться в обрядном отношении со всем православным миром, и тогда раскол станет фактом только истории одной православной страны. То есть надо было совершить некое культурное, конфессиональное объединение всех православных. И когда начались эти изменения, выяснилось, что очень многие люди понимают себя совершенно иначе, и понимают свою страну совершенно иначе, и считают, что только в России осталось истинное православие.
Александр Копировский, ученый-секретарь Свято-Филаретовской Московской Высшей Православно-Христианской Школы.
Идея патриарха Никона и идея Алексея Михайловича, состоявшая в том, что Русь должна стать уже, наверное, не только Третьим Римом, но и Вторым Иерусалимом, она, конечно, вызывала к жизни самые иногда странные теории и попытки, в частности, всеобщей унификации. Ведь можно вполне понять Никона, почему он так стремился к единообразию в богослужебных обрядах. По образцу Греции. Греция, греческая церковь, это церковь-мать, с одной стороны, а с другой стороны, не надо забывать, что у Алексея Михайловича были планы освободить Константинополь. И надо войти туда, естественно, не с национальными русскими обрядами, не покорить греков, а сказать, что мы едины, что одна церковь. И вот эти вот, ну, конечно, очень утопические планы, я имею в виду не столько освобождение Константинополя, сколько вот идею такого вселенского, единого православия государственного образца, государственного типа. Это, конечно, утопия. Она вызывала к жизни вот такое, я бы сказал, вдохновение на реформы. Но понятно, что при таком вдохновении человек слепнет. Потому что он вдохновенно реализует идею дисциплины. Это, наверное, худший вид вдохновения.
Андрей Богданов.
Началось массовое озлобление народа, прежде всего, светской властью. Храм являлся духовным центром определенной общины людей, которая занималась своими обычными делами – земледелием, ремеслом, торговлей. И, общаясь с Богом, они общались и друг с другом. И по жалобе жены на беспутство мужа, который, допустим, гуляет и ее бьет, приходской священник мог такого мужа и в монастырь заточить на определенное время, до исправления или до просьбы жены этого мужа вернуть. Но делал он это потому, что его священника призвала и поставила к себе община. «Ах, так, — говорили прихожане, — нам будут указывать, как нам верить, и что же мы сами и наш духовный отец, и предки наши верили неправильно?» Это позволяло выступить против государства.
«Вся власть от Бога, и царь подобен Богу. Церковь подчиняется ему же во всех вопросах, кроме догматических. В XVI веке цари назначали епископов и митрополитов, решали, кому участвовать в соборах, вмешивались в церковное делопроизводство. Монастырь не мог приобрести землю без царского дозволения». Никон был первым, кто пытался сломать эту традицию. Андрей Юрганов.
И Алексей Михайлович, и Никон оба государи. И Никон тоже государь. И к нему бояре идут и спрашивают разрешение сделать то-то или что-то другое. Не только Алексей Михайлович решает светские проблемы, но и Никон вмешивается, явно вмешивается в дела государства. Алексей Михайлович, будучи человеком очень дружественным, почти таким интеллигентом 17 века, он позволяет по мягкости характера Никону делать все, что он хочет делать. Но он и сам в конечном счете когда-то позволил Никону заниматься делами чисто светскими. Когда Никон был новгородским митрополитом, то именно Алексей Михайлович разрешил ему, так сказать, надзирать за судьями, за всей этой вот воеводской системой, чтобы они не брали посулов, то есть взяток. И Никон, будучи человеком, конечно, очень жестким и очень таким принципиальным, естественно, он выполнял это дело лучше всех. И когда он стал патриархом, Никону показалось, что, вообще говоря, в этом есть какой-то смысл. Раз церковь, чиста, раз церковь, организм более подготовлен к тому, чтобы вот честно, правильно, верно управлять государством, то почему бы и не попробовать, раз получается. И тем более царь благосклонен к такой ситуации. И он, будучи человеком очень властным, с таким стремлением подавить даже как бы вот других, он, конечно, стал фигурой очень значимой.
Андрей Богданов.
И Никона, и староверов осудил один и тот же церковный собор, на который в качестве экспертов и как бы глав этого собора были приглашены восточные иерархи. Не вполне легитимные, кстати сказать. И об этом знал и Никон, и староверы. Об этом знал и царь. Даже царская дипломатия использовала турецкую власть для того, чтобы поправить положение вот этих иерархов, которые должны были выступить на соборе против Никона и староверов. Собор, грубо говоря, но точно нанятый царской администрацией, отлучил от церкви староверов и изверг из сана Никона. И что произошло? После того, как староверы были отлучены от церкви, светская власть была обязана начать их преследование. В России было уже очень много людей, которые были ущемлены в своих правах. Прежде всего, государством, которое оставалось старым дворянским, ориентированным на внеэкономическое принуждение. В то время как по Волге уже плавали торговые суда с командой по 300 и по 500 человек, и плавали целыми караванами. Когда купцы Гурьевы, допустим, могли взять и построить город, и назвать его Гурьев. Естественно, конфликт назрел. Достаточно было искры, чтобы он вспыхнул. Удар по старой вере был использован немедленно всеми недовольными, как повод для сопротивления. Массовое сопротивление порождало, естественно, увеличение репрессий. Рост репрессий приводил в лагерь староверов все больше и больше количества людей. Ведь известно, что даже с восстанием Степана Разина в значительной степени связаны староверческие общины. Ну, где-то там в основе, в начале своем. Потом уже вспыхнул народный бунт. У нас было огромное восстание в Новгороде и в Пскове, когда правительству приходилось решать вопрос, направлять ли армию против собственного города. Причем города, который мог оказывать сопротивление.
«Свобода» – передача Елены Ольшанской о русском духовенстве. Продолжим после перерыва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Россия вчера, сегодня, завтра». «Русское духовенство». Передача из цикла Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». До монгольского завоевания все основные позиции в церковной организации занимали греки, и первым митрополитом был грек. Золотой век православия совпал с монгольским владычеством. Монголы предоставили церкви защиту и освобождение от дани и податей в обмен на обещание молиться за хана и его семейство. В XVI веке Московия была единственным крупным царством в мире, где исповедовалось восточное христианство. Чем больше на него нападали католики и мусульмане, тем больше Московия замыкалась в себе. Историки и религиоведы в программе Елены Ольшанской «Русское духовенство». Ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 8 октября 2000 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Елены Ольшанской о русском духовенстве из цикла «Россия как цивилизация». Алексей Михайлович вошел в историю под именем Тишайший. В русской традиции принято было жить косня и ожидая. Косность была ближе к идеалу, чем к пороку. Бунтарей и самозванцев называли развратниками тишины. Однако 17 век, тишайший в русской истории, начался смутой и закончился жестоким подавлением стрелецких бунтов. В промежутке несколько крупных волнений и городские мятежи, замятни, когда всколыбалась чернь на бояр. Андрей Богданов.
Речь идет о восстаниях, которые начались с 1648 года в хронологическом совпадении с английской революцией. И если Карлу II отрубили голову, то Алексей Михайлович прекрасно помнил, как восставшие ворвались в его дворец, и один из них выговаривал царю, крутя у него пуговку на кафтане, и эту пуговку оторвал. К концу 17 века движение староверов стало массовым оппозиционным движением. Они уже наладили и свои литературные центры, и свою систему, ну, допустим, бегства. Они помогали крепостным бежать, передавая их с одной тайной станции на другую, допустим, бежать в Сибирь, в свободные общины. То есть церковь, сама не имея богословских и каких-то серьезных, ну, таких вот религиозных оснований для разделения, социально распалась на две группы. На официальную церковь, лояльную совершенно государству, и на общины староверов. Они не были едины, вполне там были поповские, беспоповские толки, но оппозиционные. И эти оппозиционеры, они сохранялись в 18 веке, они оказали помощь Емельяну Пугачеву, один из ярких примеров. В 19 веке мы знаем, что большая часть богатейших купцов принадлежала к староверческим общинам, потому что государство оставалось все тем же старым феодальным. И, наконец, староверы сохранились и при советской власти, как, опять же, оппозиционные центры сопротивления, неприятия уже светской власти вообще. Они сохраняются и сейчас, и накопленные ими духовные ценности могли бы помочь церкви устоять и не бросаться слишком обратно в объятия того государства, как это сделал Никон, и ошибся, и потерпел страшное поражение.
Александр Копировский.
Когда мы вспоминаем о старообрядцах и о расколе 17 века, то мы видим действительно, что последствия этого раскола есть и сейчас. И несмотря на то, что вначале еще царская власть пошла немножко на попятную, так сказать, им разрешили существовать, открыты были храмы в 1905 году, несмотря на то, что вот сейчас, совсем недавно, в 1971 году, были сняты синодом Русской Православной Церкви, сняты эти проклятия на старые обряды. То есть 300 лет понадобилось на то, чтобы понять, что, так сказать, на пустом месте раздули дело. Что возможно, и троеперстие, и двоеперстие, не надо запрещать ничего. Главное, что в это человек вкладывает. То же самое и с богослужебными текстами. Ведь они не носили догматического характера. Все эти изменения. Ни одно не имело догматического характера. И только при очень пристрастном толковании, и, как всегда, толковании эмоциональном, и совершенно не богословском, вот таком народном, можно было из этого, так сказать, вынести какой-то криминал. И вот почему же это до сих пор не срослось? Ну, очень понятно. Когда наш синод объявил, что он проклятие снимает, старообрядцы резонно ответили, что они никогда их и не считали действительными.
Алексей Михайлович в своем уложении ввел смертную казнь за совращение из православия. Петр I смертную казнь за переход в инославие не отменил, но попов считал тунеядцами. При воцарении Петра духовенство имело 750 тысяч крепостных. из общего числа в 12-13 миллионов. Он резко ограничил права церкви. Историк Виктор Живов.
Когда мы открываем, допустим, первое учение отроком Феофана Прокоповича, как Феофан Прокопович трактует заповеди? Что значит почитать отца и мать свою? Почитать отца и мать свою есть прежде всего почитать государя императора. Потом почитать начальников, а потом почитать своего физического отца. Если раньше, до Петра, люди, так сказать, спасались независимо от государства, то теперь они должны спасаться внутри государства. И Петр постоянно подчеркивает, это есть, скажем, в духовном регламенте, что благочестие, внешнее благочестие – это не инструмент спасения. Инструмент спасения – это служба государства. Это служба на общее благо, которое и воплощает в себе государство. Монашество – ненужная вещь с точки зрения Петра, потому что что это делает монах? Он спасает свою душу. Это не нужно. Пускай он лучше служит в армии или во флоте, или в приказе, в коллегии. И если он будет хорошо служить, то вот тут он свою душу и спасет.
Андрей Богданов.
Вот эта легенда о Петре, она начинается с того, самого урезания бород бояру. Никаких бород он не урезал. Это была какая-то одна из выходок. А если мы посмотрим на подлинные портреты государственных деятелей XVII века, то мы увидим, что уже при Алексее Михайловиче в середине XVII века значительная часть виднейших придворных просто бритая. Другое дело, что поскольку церковь все больше и больше бросалась в объятия государства, а государство становилось все более и более тоталитарным. И, собственно, у государства, у российского, было только два пути. Или пойти на слом существующей господствующей структуры, вот этих всех бояр и дворян, которые сидели на крепостном труде, и пойти по линии, так сказать, буржуазного развития. Или просто всех задавить. И сохранить эту вот усиленную репрессивную машину. Государство пошло по второму пути, это совершенно естественно, потому что в этом были кровно заинтересованы сами дворяне и государь как первый дворянин. Государство устроило огромное кровопускание. Иван Грозный убил меньше людей, чем Петр. Петр уморил большее количество. Иосиф Виссарионович, естественно, несравненно больше. Но структурно это были явления одного порядка. Так вот, в этих условиях церковь не могла выступить как оппозиционная сила, потому что она уже вся была в объятиях государства. А государству не нужна была церковь, которая могла в каком бы то ни было смысле позволить себе сколь-нибудь самостоятельный шаг. И поэтому после смерти патриарха Адриана Петр с удовольствием рассмотрел совершенно гнусную записку прибыльщика Курбатова в том духе, что патриарха, думаю, не назначать. То есть какой-то прибыльщик, фискал. То есть человек, который занимается изобретением налогов, как получше ограбить население, решает вопрос, ставить или не ставить патриарха. То есть вот до какого, так сказать, уровня все это дошло. И Петр решил повременить. Он временил, а потом, по мере складывания новой государственной структуры, решил, что синод должен быть таким же департаментом. То есть церковь должна управляться Святейшим Синодом на уровне, правда, выше, чем департамент.
Александр Каменский, историк.
Ведь конфликт между государственной властью и церковной властью – это конфликт, в самом этом конфликте ничего необычного нет. Он имел место, аналогичный конфликт имел место и в других европейских странах. Другое дело, что это произошло много раньше. И, как правило, как правило, в западных странах это заканчивалось в сущности, ну, так условно говоря, отделением церкви от государства. То есть церковь становилась самостоятельной, но она не влияла на, так сказать, или почти, конечно, не влияла на государственную жизнь, или мало влияла. А в России этот конфликт закончился совершенно иначе. Он закончился тем, что церковь стала фактически частью государственной машины. И Петр вполне сознательно и стремился к этому. Он стремился превратить церковь в часть государственной машины. Он очень много на этом пути сделал. Екатерина II, осуществив секуляризационную реформу в 1764 году, этот процесс завершила. Когда священники, духовенство, когда монахи просто стали фактически государственными служащими, получая жалования от государства.
Яков Кротов, историк, религиевед.
Поскольку была очень высокая рождаемость, и детей в любом случае выживало больше, чем было в наличии мест, то периодически империя отдавала сотни тысяч людей из духовного сословия просто на военную службу. Я думаю, те ужасы, которые описаны в «Хижине дяди Тома», бледнеют перед тем, что происходило при благочестивой Анне Иоанновне или при Екатерине Великой. Это была колоссальная трагедия, и русское духовенство этого не забывало. И поэтому, когда мы читаем воспоминания, скажем, Евгения Голубинского, церковного историка конца XIX века, самого выходца из духовного сословия, то он, описывая свое детство на Вологодщине, конечно, главной проблемой тогдашнего духовенства называет пьянство. Это, на самом деле, я думаю, явление объясняется тем же, чем и алкоголизм русской интеллигенции. В конце XIX века при советской власти это проблема людей, которые прикоснулись к духовной жизни, которые вступили в царство свободы, но при этом государство связало их по рукам и ногам.
Русский священник обязан был давать клятву, что будет сообщать властям сведения о покусительстве на интересы монарха и государства, даже если они получены на исповеди. Яков Кротов.
После революции большевики стали истреблять духовенство так же, как они истребляли все остальные сословия. С духовенством поступили точно так же жестоко, как с буржуазией, с крестьянством и прочее. И с духовенством, может быть, наиболее интересная история репрессий, потому что все остальные сословия принимали репрессии как нечто незаслуженное. Только немногие интеллигенты говорили, что да, меня правильно посадили. Лишь немногие офицеры из царской армии понимали, что они сидят правильно и несли это как награду. Духовенство изначально знало, что такое революция. Оно изначально понимало, что оно обречено. К 28-му году сомнений не было. И вот здесь случилось удивительное. Потому что в 19 веке Достоевский, Толстой, и вообще это было расхожее место публицистики, говорили, что русская церковь в параличе, что духовенство не исполняет свои функции, что это все зажравшаяся, разленившаяся масса, где уже Христа нету. И вдруг во время гонений оказалось, что это неправильно. Оказалось, что это люди, готовые расстаться с бархатными рясами, с почетом от прихожан, и пойти в тюрьму, пойти на расстрел, пойти на Соловки. Многие из них не были посажены, но жизнь епископа, который пользовался всеми благами номенклатуры и который стал жалким нищим старичком, собирающим картофельные очистки, и тем не менее он хранит ту же веру Христу, что и когда он был номенклатурой. Здесь оказалось, что разговоры о параличе были напрасны. И кастовость духовенства сама по себе не убивает духа в этой среде.
Елена Левкиевская, филолог.
У нас как-то принято преуменьшать вот масштабы и размеры сопротивления, православного сопротивления, потому что считалось, обычно так считалось, что люди достаточно пассивно воспринимали террор против церкви и развал церкви. В самом деле это сопротивление просто не носило таких вот, ну, как бы привычных форм вооруженного восстания. Оно принимало другие, молчаливые, может быть, ну, как бы невидимые внешние формы, но оно продолжалось всегда. сельской местности особенно существовали формы крещения детей без священника. Ну, и это было очень сильно распространено. Мне об этом рассказывали очень многие женщины в русских селах. Ведь когда были закрыты практически все сельские церкви, и сельских священников просто не стало, то была выработана такая своеобразная суррогатная форма крещения, когда крестили бабки, ну, которые, скажем, в нормальной жизни были бы знахарками, скажем. Но эти бабки сохраняли иконы какие-то, знали некоторые молитвы. Конечно, это были в основном полуграмотные люди, которые, естественно, не знали никаких там канонических форм крещения, вернее, слабо их себе представляли. Приходила бабка, наливала в таз воды, там ставила его на шесток у печки, ну, потому что, скажем, если зимой, то холодно. Делала крестик из газетной бумаги, читала над ребенком известные ей молитвы, погружала его в воду, подражая священнику в этом тазу. И, значит, вот ребенок считался таким образом окрещен.
Сразу после революции началось изъятие церковных ценностей, разрушение и осквернение церкви, массовые аресты и расстрелы среди духовенства. О поразительном сходстве советизма с религией говорили уже тогда. На вопрос дается ответ, не подлежащий ни доказательству, ни обсуждению. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Обязательные партийные собрания, партийная жизнь по уставу, уличные шествия со знаменами, портретами вождей, серпами и молотами, тот же крестный ход. В 20-е годы большевики предприняли попытку расколоть церковь, устроив так называемое обновленческое движение. Яков Кротов.
Обновленчество было таким, прошу прощения, ублюдочным явлением, потому что в нем соединился церковный модернизм начала века, который был и в католической церкви, и в протестантизме, и в русском православии. То есть это движение за большее внимание к личной духовной жизни, за большую автономию христианина. Это не за большую анархию, как часто любят предлагать и представлять это противники модернизма и обновления, а за то, чтобы больше личности было доверено ответственности в ее духовной жизни, но именно внутри церкви, как иерархического организма. Самым ярким примером здесь была борьба за русский язык богослужения. Идею, которую разделял и митрополит Филарет, в общем, пострадавший за перевод Библии на русский язык, и многие другие деятели XIX века. И после революции большевики, когда стали раскалывать церковь, они кого-то обманом, кого-то деньгами, кого-то возможностью карьеры убедили организовать альтернативную русскую православную церковь под предлогом борьбы со старым церковным духовенством, царистами, монархистами. Но все это молниеносно выродилось в стукачество, в подлость, в то, что просто обновленцы составляли списки, кого надо посадить, кто к ним не присоединяется, и этих людей сажали. Замечу, что храм Христа Спасителя был отдан обновленцам, поэтому очень многие люди рассматривали его взрыв большевиками как наказание за этот грех.
Андрей Богданов.
Все вопросы развития дальнейшего русской православной церкви в широком смысле, считая все православие, и староверов, и церкви за рубежом, собственно говоря, вот нашей церкви. Все это упирается, опять же, не в вопросы богословия, не в вопросы религии, не в вопросы даже канонизации, ну, из-за которой вот есть некоторое расхождение с зарубежной церковью, а вопрос, опять же, гражданский. То есть какую гражданскую позицию будут занимать все эти и представители иерархии? Вот насколько я знаю, богословы, ну, прогрессивные уже сейчас, они просто не видят никаких препятствий серьезных для объединения православия нового. Институционально есть некоторые сложности, но все дело в том, какую они займут гражданскую позицию. Действительно, огромной проблемой является отношение к государству. На мой взгляд, Русская Православная Церковь совершенно справедливо сейчас использует государственные возможности для своего возрождения. Но если она в дальнейшем будет считать себя официальной церковью, против чего, естественно, возражает Русская Зарубежная Церковь, которая не имеет к существующему этому государству никакого отношения, то не только единение не получится, а будет очень плохо. Этот путь мы уже проходили. Церковь уже бросалась в объятия государства. Церковь, безусловно, должна являться самостоятельной силой. И в этом случае державный акцент будет значительно сильнее. Потому что тогда речь идет об объединении православных и россиян в широком смысле. А вы знаете, что у нас графы национальности, в общем, никогда не было до советской власти. Это изобретение 20 века. Объединение россиян в широком смысле здесь и по всему миру. Мне кажется, это более сильная и, так сказать, грандиозная идея, чем объединение только с Белоруссией или какие-то вот, ну, такие чисто политические маневры. Идеологическая организация, имеющая политическую власть, у нас сравнительно недавно была. Что это такое, мы очень хорошо все восчувствовали. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что люди захотят заменить ЦК патриархатом или Освященным собором.
Это был историк Андрей Богданов. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей о русском духовенстве из цикла «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Михаил Субботин, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал. Мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйти.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Thank you. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».